Тема нашей беседы «Кесареву, Кесареву». Евангелие от Луки, 20 глава, с 19 стиха. «И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. И, наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили были его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. И они спросили его: «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лице, но истину пути Божьей учишь. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?» Он же, уразумев лукавство их, сказал им: «Что вы меня искушаете? Покажите мне динарий, чье на нем изображение и надпись?» Они отвечали: «Кесаревы». Он сказал им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу». И не могли уловить его слово пред народом, и, удивившись ответа его, замолчали. Тема нашей беседы – «Отдавайте кесарево кесарю». Прочёстрый вопрос непростой. Недавно я услышал высказывание Папы Римского: принцип отделения церкви от государства – это самый запутанный дьявольский принцип. Думаю, ну ничего себе выразился Папа Римский. Потом прочитал мнение западных богословов. Принцип отделения церкви от государства – это непроходимые политико-теологические джунгли, дебри. То есть, ну, не разберешься. Вот зайдешь, а выйти не знаешь, куда выйти. Вот такая запутанная проблема. Если они живут в этом, оно им запутано. А если Бог нас вывел на свободу и дал нам свет, то нам ясно. И мы беремся даже пред Господом, вот это право берем, даже рассуждать об этом вопросе. Почему? Потому что мы свидетельствуем, что Бог нас вывел в свободу с этих всех джунглей. И мы в этой свободе живем и ходим. Лукавые люди, притворившись благочестивыми, с каким подошли вопросом? Платить подать или не платить? Ответит «да» — пойманный, ответит «нет» — тоже пойманный. Ну, представьте себе, человек, который будет ходить по стране, призывать: налоги платить не надо, братья-сестры, его через пару часов вызовут куда-то. Ну, так оно даже в сегодняшние дни. И они думали, что Христос скажет: платить не надо. Все, сейчас доложат кесарю — арестованный. А если скажет: надо платить, а он сам-то не платил. Помните, Петра посылал: брось там уду в море и вытяни, потому что он говорит: сыны царя, они же свободные, а я сын царя небесного, ну значит я свободный. Ну чтобы не было соблазна, отдай им. А вообще-то сам он не платил. И вот и скажет «да» — поймаем его слово, скажет «нет» — тоже поймаем. Лукавые люди, притворяясь благочестивыми, со времен Христа хотят поймать вот святое Божие на этом вопросе. Братья и сестры, так по сегодняшний день. Вот кто занимается этим вопросом, так по сегодняшний день, лукаво запутав этот вопрос, хотят поймать Церковь Христову вот, вот в этом, на этом, как в эту западню брошенную или петлю брошенную. Раз, затянули, ага, ну все, попались. Давайте немножко порассуждаем вместе, братья и сестры. Начнем вроде как бы издалека, но мы там будем перешагивать через десятилетия основные моменты. Я держу в руках вероисповедание Томаса Хелвиса. 1611 год. Это первое баптистское вероучение в истории. На заре рождения баптизма. 3,5 всего странички. Простенькая такая. Мы читаем, как же мыслили наши братья-баптисты еще 400 лет назад, только зародившись. Ну, вопрос покаяния также. Крещение также, спасение также, член церкви также. Один пункт, братья и сестры. Управители могут быть членами церкви Христа, сохраняя свое положение. Ну, короли, императоры, цари могут оставаться царями-королями и могут быть членами церкви. Так мыслили 400 лет назад. Вот такое было начало. Мы можем сказать, братья и сестры, да слишком далеко дело было, это же 400 лет назад там. Если бы только 400 лет назад, братья и сестры. Когда братья мне поручили заниматься вот этими проблемами, я что-то считал, в общем, так историю знаю. Ну и христианство что-то могу рассказать, в каком столетии что было. Ну историю братства считал, что, ну в общем-то, представляю, знаю я. И если меня спрашивали, у вас регистрации нету? Я говорю, нету. Ну у нас же нет этой бумаги с райисполкома, с подписью, печатью, что мы не регистрированы. Нету, ну значит, мы не регистрированы. Ну в Румынии вот приезжаешь, заходишь в молитвенный дом, там при входе наклеена вот такая авторизация называется. С подписью, печатью мэра города, что это регистрирована церковь. Ну вот они регистрированы. А у нас же такой бумаги нету? Нету. Ну значит, мы не регистрированы. Просветра, потом, когда немножко пришлось вникнуть в суть, что это такое вообще духовное явление регистрация. Оказывается, подождите, не 60-й год, надо идти к 44-му. Когда разобрали 44-й год, когда родилась канцелярия на Маловозовском переулке 3, а потом думаю, ну она же не родилась в один день. Были же какие-то предпосылки этого рождения? Конечно же были. Возвращаемся в 30-й год, в 20-й год, который породили 44-й. А откуда взялся 20-й год, такие вот уклонения понимания? Переходим в 905-е годы. С 905 года идем за границу в 16-е столетие. И я вот удивился, братья и сестры. Нить вот эта потянулась, потянулась, потянулась и потянулась. И неразрывная нить. И пришлось вот сидеть долго-долго время, дошли мы до 4-го столетия, братья и сестры. Там начало. Вам верится, что так, или не очень верится? Книгу «Деяния апостолов» мы с вами листаем. Слава Богу. Кого слушать больше, Бога или человека? И так читаешь, радуешься, свобода апостольского вот, служения идет, идет, идет. Потом проходит первое столетие, проходит второе столетие, проходит третье столетие. Уже апостолы отошли, ученики апостола там, Поликарп и другие. Потом ученики учеников апостолов отошли. Прошло несколько периодов гонений, прошло пару периодов свободы. Где-то выпало так лет 30 перед императором Децием, после императора Деция еще лет 50. И оказалось, эти два периода свободы уже было достаточно, чтобы церковь порастеряла многое с апостольского времени. И вот листаем, листаем историю. Каялся кто-нибудь из чиновников, даже из дома Кесарева. Братья и сестры сидят на членском собрании, рассуждают. Ему оставить дом Кесарь или не оставить? Одни говорили оставить, другие не оставить. Каялись военные с копьем, мечом в руках. И братья рассуждали на членском. Вот он примет крещение, ему службу оставлять или не оставлять? Одни говорили оставлять, другие говорят подождем еще. Ну не прямо ж сразу, а где же он хлеб возьмет? И так с мечом и шел крещение принимать. Потом появилось среди братьев и сестер торговцы, потом купцы. Потом, когда уже принимали крещение, то принимали крещение не возрожденные свыше, а выросшие в верующих семьях. Они автоматически принимали крещение. Сколько вот находим, когда эти периоды изучаем и присматриваемся к сегодняшнему нашему периоду свободы, братья и сестры, не черты, а черточки, многие сходные. И нашей печали. Свобода, она порождает всегда почти одни же те же проблемы, они похожие. Тысячелетия проходят, как свобода приходит, то же самое порождает. Ну вот когда-то пришлось, вот эта статья, будем торговать, получать прибыль. Ну потому что сам пережил, с торговли ушел, так лет 10 работал кочегаром, вот почти всю свою жизнь. А меня встречают до сих пор, братья и сестры, спрашивают, это ты писал о торговле, я писал. Ты не прав. Вот тут не так, не понимаешь, тут не так, тут не так. Мы уже торгуем и хорошо зарабатываем, в церковь даешь, ты неправильно понимаешь. И я не удивляюсь, братья и сестры, чем дальше период свободы, тем такие люди, такие моменты, они появляться будут. Для меня это не удивление. Свобода всегда это порождает. И вот приходит 4-е столетие, 325 год, Никейский собор, известный во всех историях. Пришли, засели епископы, пресвитеры, служители. Начинать собор церковный. А императора Константина нету. где-то задержался. И не знают, начинать без императора или не начинать. Одни говорят, начинать, и другие говорят, надо же подождать. Ну как без императора? Вот он, братья и сестры, Иникейский собор. И когда на другой день император зашел, такой разодетый, в свите, вот пышно, все радостно встали, помолились, ну теперь уже можно, конечно, начинать. И император руководил собором, непокаянный, некрещенный, главный жрец всех языческих храмов и религий и так далее, там весь в крови, в войнах, и родственников своих губил, там и соперников казнил и прочее. Он сидит и руководит собором Церкви Христовой. И вот это, братья и сестры, было соединение. Император дал большие льготы епископам, поставил их управителями над целыми районами. И они собирали налоги, сдавали императору, а сами были освобождены от налогов. Очень быстро, когда потом заезжали в город, то сразу видно было, что вот этот дом епископа. Ну, понимаете, о чем я говорю? И когда он шел по улице, то видно было, что это шел епископ. Ну, сразу видно было. Потому что никто не контролировал. И церковные деньги через них, и налоги через них. А отчета никому не давали. Церковь была освобождена от контроля. А епископы на радостях провозгласили императора Константина 13-м апостолом. И 4 век – начало тысячелетнего царства. Так хорошо им стало. Но не всем так хорошо стало, братья. После собора император пригласил их на банкет императорский. В два ряда стояли воины с блестящими щитами. И епископ, улыбаясь, шли. Я представляю себе, что там было на столах. Только Иоанн Златоуст, еще один епископ на пир не пошли и говорили всем остальным: «Братья, куда вы идете? Нечего вам искать в императорских залах, не ходите туда!» Ну, Иоанна Златоуста скоро в ссылку отправили, тех тоже поснимали. Церковь пошла вот этим своим путем. Я считаю, братья и сестры, что пошла трагическим путем. Трагическим путем. А вот удивительно, мы в Румынии, когда бываем, посетили Библейский институт баптистов. И ректор этого института, бывший вице-президент Европейской Баптистской Федерации. Так мы с ним познакомились поблизенько, Талпош. Принял нас хорошо, там на уроки пропустил, побыли мы, еще лекцию провели со студентами. И подарил нам свою книгу. Он книги пишет богословские, ну на румынском. И здесь на обложке книги подписал, ну нам как подарок, и читаю. 4-е столетие – это начало расцвета христианства, его рукою. А мне хочется внизу написать, это начало трагедии христианства. И вот, братья и сестры, чего оно так получается? 1600 лет прошло. Он баптист, и я баптист. И мы вместе с одной Библией встречаемся, он говорит расцвет, а я говорю падение. А чего оно так, братья и сестры? Вот так оно. С самого начала, вот с 4 столетия по сегодняшний день, два понимания расходятся. Хотя прошло уже 1500 лет. Расходятся эти понимания, братья и сестры. Это самый кардинальный вопрос, вот этот кесарево кесарю. Самый главный, на который сегодня даже делают все религии ставку. Почему так вот мне на сердце хоть немножко с вами порассуждать, сколько можно вместить вот эту вот тему. И потом после падения Римской империи в 476 году, до самого падения Константинополя уже, когда турки нашествие было, Атаманской империи, до 1453 года, это ж почти 1000 лет. На восточном крыле вот этой Римской империи, которая рассыпалась надвое, была образована Византийская империя. Это колыбель православия. Ну вот кто листает эти истории, вот хотя бы книгу вот этого Гонсалеса, испанского историка, полистайте. Вот такая фотография, собор Святой Софии Константинополя. До того грандиозное здание, что больше храма Соломона и более пышное, более украшенное. Вот там выковывалась православная религия. Вот там писали пение, вот там эхо вырабатывали, одежды, вот эти все литургии. Все там вот это, и богословские институты там. Ну, православие православием. Но, братья и сестры, нас интересует, тысячу лет выковывалось понимание, что соединение церкви и государства – это симфония, это благословение, это благо. Так вы понимаете, это не 100 лет выковывалось понимание, а 1000 лет. 1000 лет. Поэтому мы не удивляемся, когда вот берем историю и начинаем листать, когда Константинопольский патриарх пишет князю московскому великому Василию Дмитриевичу, что церковь без царя существовать не может. Ну, здесь в 988 году только пришло христианство на Русь. И еще посматривали, церковь, это что за явление, как к нему относиться. И они из своего опыта уже подсказывают русским царям, вы не посмотрите на церковь. А церковь с царем это одно. Так что берите в свои руки и направляйте куда надо. По-другому вообще не существует. Ну, цари брали в свои руки и направляли церковь как хотели. Петр I там реформы проводил, указы издавал. Все, что на исповедании придут священнику, расскажет, чтобы священники все мне докладывали. И докладывали. Ну, раз церковь без царя не может, пусть докладывает. Докладывали, братья и сестры. И вот это влияние Византийской империи, вот это понимание, так вот в исторических книгах вы встретите, Византийская симфония. Ну, для музыкантов понятно слово симфония. Вот, гармоничное созвучие. Вот церковь только в связи с государством будет звучать и выглядеть красиво, и расцветать. А без государства она никакого вида, ни звучания нету. Византийская симфония. Значит, 1000 лет, братья и сестры. Для нас с вами какой мы берем урок с вот этого первой части такой, где 1000 лет выколось понимание? Братья и сестры, насколько силен этот вопрос? Это не проблема, братья и сестры, там шорты ходить или волосы красить. Это не та проблема. Это намного более глубокая, серьезная проблема, братья и сестры. Вот сегодняшний день она встает проблемой номер один. Значит, отметим мы с вами себе первое. Тысячелетие Византийской империи. Значит, если 1000 лет выковывать и вышлифовывать, то что-то выковывалось там уже основательное орудие. И пошло влияние на Европу. Папство, которое уже на базе Европы, на базе Рима развивалось, оно сразу стало по линии государства. Папа, когда издал указ, чтобы священники не женились, ну это слово называется целибат или челибат по-латински, то была такая хитрость. Он выставил перед византийским православием, что мои священники более святые, чем твои, потому что жен не имеют. А фактически была такая лукавая мысль. Они же умрут, а наследников нету. И вся земля переходила к папе. И он потихоньку приобретал в Европе лучшие земли, озера, участки, леса и становился влиятельным человеком в Европе. И вот когда отслеживаешь историю папства, сколько было разных моментов. Папа иногда претендовал, чтобы все короли в Европе только его слушали, и чтобы он ставил и помазывал королей и царей. Ну, бывало по-разному, братья и сестры. Был такой, вспоминаю один исторический случай, один император, там они же менялись, убивали друг друга, переделывали территории и так далее, подошел к папе и говорит, если ты меня помажешь в императоры и корону поставишь, я насыплю на тебя драгоценности, вот ты будешь стоять, на тебя будут сыпать, пока до сих пор насыпят гору. И так и сделал. Вот папа стоит в этой куче драгоценностей. За то, что помазал императора, в императора вот этого какого-то там короля или царя, и поставил корону, что это помазанник, ставленник Божий. Ну да, вроде достиг, как вам сказать, высоты. Ну кто еще в истории вот так вот разбогател там в один час? А я вспоминаю другой случай. Германский император Оттон III, сейчас не могу вспомнить, как то папа звали, они там половина Яну, половина Кентии были, тоже что-то с папой переговоры, кто сильнее в Европе. Папа возвысил голос на него, а тот был немец, того заело. Он взял свою армию, меч, пришел в Рим, взял папу, отрезал уши, нос, язык и выколол глаза. Посадил на осла и возил по улицам Рима и показал, что я старше Европе, а папа ничто. Ужасный случай, братья и сестры. Ну вот оно так бывает, когда священники суются в государственные дела. Можно высоко взлететь? Можно. Но можно так низко пасть, что сохрани Господь. Потому что не там стоят, где Бог поставил заниматься церковью, Евангелием, а вот идут туда крестным политическими царствами. А там всякое бывает, братья и сестры. Ну вот такая первая вступительная предыстория вот этого принципа, братья и сестры, церкви и государства. Это дерево с самыми глубокими длинными корнями. Ни одна проблема не есть такая сильная и с таким разветвлением сильных корней. Ни одна проблема, братья и сестры, как это. Если вы любите читать братские документы, я бы вам советовал, чтобы вы их полюбили читать. Ну хотя бы юбилейные послания. Вы знаете, к какому я пришел к выводу, почему даю этот совет? Опыт духовный нашего братства, от разделения церкви и государства, это исторический, неповторимый. Но вот этот опыт дает ключ к разумению истории. Понимаете, в чем суть? И вот когда немножко вот вник наши братские документы, вот, перечитал все братские листки, потом все вестники истины, вот начиная, сколько можно было найти еще вестников спасения, братья и сестры, у меня что-то просветлело, теперь как-то историю можно разбирать, раскладывать, ну, как-то оно стало все на свои места. А то гора событий, гора фактов, как с ней разобраться? И вот опыт нашего братства дает понимание вот всех исторических проблем. Такое явление, как Варфоломеевская ночь, возьмем пример. Знакомое явление, братья и сестры? Когда вне папства, вне православия были чисто евангельские движения, то они во Франции получили название гугеноты. Ну, каждая страна по-своему как-то называла. Протестанты фактически, те, которые за веру евангельскую. Мы помним с вами, что в эту ночь в центре Парижа была княжеская свадьба. Собрали все гугеноты. Ну, кто мне вспомнит, там присутствовал адмирал Колени, гугенот, адмирал флота. Жених был принц Наварский, прямой претендент на трон короля. Да и невеста была из принцесс. Ну и приехали тоже гугеноты, их там собралось, не знаю, 1010, по-моему, или 8, на такую свадьбу. Ну что произошло в эту ночь? Их всех вырезали до единого. Их пометили значками. Свадьбу, конечно, ни одного живого не выпустили. А потом в окрестностях Парижа еще целую неделю, еще 1060, вырезали гугенотов до единого. А потом пустили на них армию. И вообще ликвидировали даже села, стариков, женщин, детей, спалили дома, полностью ликвидировали. Ну и обычные историки пишут только одну вот эту сторону, что там пострадали наши братья-гугеноты. А ну давайте теперь попробуем ключиком разумения духовным нашего братства хоть немножко проанализируем. Скажите, адмирал Колени, когда стал гугенотом, не лучше было бы снять адмиральский мундир и сказать, я адмиралом дальше быть не могу, я где-то пойду простым человеком рабочим. Было бы лучше, братья и сестры, лучше было бы. И принцу Наварскому было бы хорошо так сделать. Прийти к королю и сказать, я на твой трон в жизни претендовать не буду. Если надо, я отрекусь письменно. Не волнуйся. И принцессе то же самое сделать. И спуститься туда, где попроще, пониже, к сыну плотника. Туда в тех рядах встать и сесть. И так и занятие себе найти. И обязательно надо было сесть в центре Парижа. А не могли где-нибудь там, ну на окраинке, на окраинке, на окраинке. Потому что когда они сели, вот эта вся свадьба, а завистливые люди как глянули, этот прямой претендент на трон, она королева претендент, и адмирал со своим флотом тут же сидит в помощь. И только шепнули на ухо королю, там, говорит, не свадьба, там заговор. Он все, убрать до единого. И взяли ножи и убрали. Так вот, братья и сестры, только вот наше братство помогает понять вообще суть всех явлений, которые происходили. Это трагедия, трагедия. Ну да, братья и сестры, так подождите, в чем-то трагедия? В чем трагедия? Вот подходим с вами к 16-му столетию. Лютер вывел всех искренно верующих Евангелия из-под иго папства. Это его заслуга. Да, герой, братья и сестры. Жизнь расковал. 100% на 100. Мог быть и сожженным, и казненным, и так далее. Ему Господь открыл фундаментальный принцип. Праведный верой жив будет. Один раз написано в Ветхом Завете, три раза в Новом Завете. И в Галатам, там, и в Римлян, и в Евреям, и так далее. Истина. Но, братья и сестры, почему не вывел из-под власти государства? Ну, уже начал выводить. Выводи до конца. Вывел, а здесь остановился. Ну, я понимаю, Мартин Лютер герой по сегодняшний день. Пусть он героем так и остается. С пьедестала не имеем права его снимать. Когда началась война между католиками и протестантами, кто из них был лучше? Валенштейн сел в своей армии и пошел физически истреблять протестантов, их дома и села до ноги. Густав Адольф, шведский король, 17 лет был поставлен королем, берет 15-тысячное войско, переправляется через море и высаживается против войска Валенштейна. И уничтожал католиков до ноги, сжигал их дома. Братья и сестры, 30 лет в Европе плелась кровь и полыхали пожары. То католики одолевали, то протестанты. А кто из них был лучше? Кто из них был лучше? Ну, чей меч был красивее или праведнее? Одинаковые были. Трагедия, братья и сестры, трагедия. Но трагедия наводит на нас на вопрос, а если бы Лютер вывел церковь действительно из-под власти государства? Я думаю, может быть бы не было пролито столько крови. Ну, их бы казнили. Вот и я лик бы к Богу. Бог вот эту кровь мученика всеми церкви продолжил бы дальше покаяние новых бы, воздвиг и пошло дело. Не умерло бы. Ну, а так один меч против другого, и теперь дальше. Ну, как оно перед Богом, братья? Как оно выглядит? Вот эти два кратенькие анализа, которые я вам провел, ну, два кратенькие примера с истории. На Западе ни один богословский институт этого не разбирает, братья и сестры. Вообще эта тема там не затрагивается, не преподается и не анализируется. Тема церкви-государства не существует. Это только мы по братской линии вот просим у Бога света и пробуем что-нибудь уразуметь пред Богом. Где начало истинной трагедии? Идемте с вами дальше в другой период. Значит, вот это первое тысячелетие, где выковывалось понимание, церковь без царя не может, и царь в церкви это нормально. И вот эти первые кровопролитные трагедии. Да, страшная вещь, братья и сестры, страшная. И если взять папство, которое с 12 по 15 столетие казнило около 70 миллионов христиан. Но папа, это же был и государственный человек, и церковный человек. Вот у меня есть фотографии с этого музея, орудий средневековых пыток христиан. Они по сегодняшний день хранятся, и музей этот есть. Это что-то ужасное. Но это тоже папство, братья и сестры. Это государственная церковь, папство. Не могла устоять в этом искушении, чтобы взять меч государственный и наказывать инакомыслящих. И впала в это искушение. И этот меч снял, ну, одни историки говорят, 50 миллионов, другие 60, третьи 70. Ну, пусть будет 60 миллионов. Ужасная цифра. И это казнил на уровне государства. Шли суды, открытые казни, сожжения и так далее. Ну, мы с вами вот этот период кровавый теперь немножко оставим. После войны католиков с протестантами, это же была 30-летняя война в Европе, потом 100-летняя война в Европе, кончилась перемирием. Все, Вестфальский мир, все положили мечи. Каждый имеет право веровать, как он считает. Друг на друга больше меч не поднимайте. Да, больше не поднимали. Но теперь, когда уже на базе протестантизма родились баптисты, анабаптисты, начинается немножко другая эпоха. Братья и сестры, война пошла теперь на богословской линии. Значит, я прочитал вот это Томаса Хелвиса «Вероучение», да? Один там пунктик, вроде так, с которым мы не согласны, что король имеет право быть членом церкви, и это нормально. Ну, вы скажете, это давняя уже история. Кто как понимал, кто как писал, какое это имеет значение? Братья и сестры, история вроде давняя, но она тянется в сегодняшний день. Вот в чем суть. Почему нам с вами долго разбираться с этими вещами? Они тянутся в сегодняшние дни. Я не знаю, вам присылали на церковь уже вот такое вестминстерское исповедание веры? Его бесплатно в каждую церковь засылали, как Женевскую Библию, как бомбардировали нас. И так открываешь, вроде наше тоже протестантское, хорошее такое. В Англии с 1 июля 1643 года по 22 февраля 1649 года богословы и пастыри со всей Европы провели 1163 полные дня заседаний, чтобы выработать вот эту одну книжечку. Пастыри богословы со всей Европы заседали 6 лет, чтобы выработать вот эту книжечку. Наверное, если слышим такое заявление, надо сказать только аминь. Что там еще разбираться? Наверное, выработали, ну, 100% все правильно, в чем сомневаться? И они так и написали, что вот это вероучение самым наилучшим образом подкреплено цитатами Священного Писания. Оно вышло в свет, распространилось в Англии, Шотландии, Уэльсе, Ирландии, в других странах Европы, на всех континентах, будучи переведенным на многие языки, оно воистину является международным исповеданием христианской веры. Это несравненное по точности, исчерпывающее наилучшим образом подкрепленное цитатами Священного Писания вероучение. Ну точно, наверное, тут и проверять уже не надо. Только взять, сказать, братья и сестры, давайте жить, как здесь написано. Что тут еще сомневаться? Но, братья и сестры, но... Я прочитаю вам один пункт о гражданской власти, глава 23, пункт 23.2. Для христиан вполне законно принимать на себя и исполнять должность гражданского правителя, когда они призваны на такое служение, и ряд мест из Писания. И если того требует справедливость и необходимость, они могут законным образом, в согласии с Новым Заветом, применять военные действия и целый ряд мест из Писания. Братья и сестры, вмещается? Это уж 1611 год, а это уже 1649, да? Прошло лет 30, лет 40. Почему я взял вот это вестминстерское исповедание веры, братья и сестры, вот эти два пункта? Пройдет еще лет 40, пройдет еще 140 лет. Одни будут понимать чуть-чуть так, другие понимать чуть-чуть иначе. Эти два пункта так и путешествуют из столетия в столетие. Это для меня было открытием. Перепроверили все вероучения, перепроверили вот эти все движения протестантские. Точно. Что-то там, крещение там по-разному понимали. А эти два пункта неизменно путешествовали из всякого движения, вероучения, течения, и их никто не трогал. Первый, который поднял вопрос, Валтасар Губмайер, движение анабаптистов. Он вывел пункт, никакого участия в войне. Верующий член церкви никогда не должен быть ни на какой правительственной должности. И открыто это провозгласил. Сестры, кто помнит, что с ним сделали? Его сожгли, а его жену на третий день утопили в Дунае. Она стояла, смотрела, как его жгли, а потом камень на шею сбросили с моста в Дунай на третий день. И объявили войну анабаптистам. Правители сказали, что это смутьяны, ну, зачинщики бунта. Католики сказали, что это еретики. А лютеране, протестанты сказали, что это фанатики. И им не осталось места в Европе. Значит, и мирские люди через правителей и армии гнали их. Католики тоже гнали их. И протестанты тоже гнали их, братья и сестры. Вот вам вторая сторона открывается лютеранского движения. Что такое государственная церковь? Я уже не говорю, станьте рядом с братьями анабаптистами, скажите, это наши братья. Да не то, что отошли в сторону, а одобрили гонения на них. Будучи государственной лютеранской церковью, их уничтожали тысячами, десятками тысяч, братья и сестры. Вот если к вам попадают вот эти меннонитские книги «Зеркало мучеников», желтые такие, вот там всякие жуткие казни. Топят, сжигают, в огонь кидают там и всякое-всякое. Жуткие картины такие. Вот это было время. Это уже делали с анабаптистами. Ну, мы скажем, католики как были кровожадные, они, вот эти иезуиты, казнили, так и дальше вот они. Ну, может быть. Ну, правители как правители, всегда применяют меч и армию, может быть. Но, братья и сестры, лютеране. Лютеране почему оказались вот в лице обвинителей наших братьев-анабаптистов? Потому что были государственными. И вот теперь уже, когда распространялся баптизм по всей Европе, он очень быстро распространился через Онкина, если знакома такая фамилия. Организовал типографию Онкина, семинары построил, где готовил служителей. Но он распространял баптизм государственный. Эти два пункта, правительственный и военный, у него тоже были. Поэтому его принимали, и любая страна открывала двери. Такой баптизм распространится быстро. Неправительственный встречали бы с мечом. Понимаете разницу? И вот когда родилось наше русское баптистское братство, времена Рябошапки, Пашкова, это времена чистой веры, гонений, страданий, но распространяли Евангелие. Когда началась первая тревога за наше русское баптистское братство, когда наших руководящих братьев и баптистов, и евангелистов посылали учиться за границу. В Берлин, в Лондон, в Париж, в Лодз, к Онкину посылали. И вот от Онкина приезжает один из братьев, Василий Гурович Павлов, ну, известная фамилия, уже знакома. Приезжает с вот этим вероучением под мышку на немецком языке. Он, правда, знал где-то больше 25 языков. Приехал на Кавказ и говорит: братья, это самое совершенное вероучение. Вот мы еще не сформировались как братство. Давайте на базе этого вероучения сформируем братство. Рябошапка был малограмотный. Я читал его вероучение, но чувствуется, что человек малограмотный. Пашков больше занимался добродетельными делами. А вот доктринальное основание нашего баптистского русского братства вышло с Кавказа. От Воронина, от Павлова. Оттуда пошло. И он перевел с немецкого языка на русский язык. Крещение тут хорошо, член церкви хорошо, отлучение правильно, пришествие правильно. Но эти два пункта перекочевали в русское братство. Понимаете, что произошло? И вот когда вы возьмете фотографии русского баптистского братства Первой мировой войны с 1914 года, вы, как правило, найдете фотографии все братья в военной форме. Это как правило. Все были на войне. Сестры с сиделками. В каждом молитвенном доме был лазарет, а сестры были медсестрами. А братья с винтовками наперевес ходили в атаку. Это был 1914 год. Еще никто сильно себе не понимал, братья и сестры, в то время этой трагедии. Вот не можем найти документы, чтобы кто-то из братьев растревожился за эту трагедию. Ну так вот. Так учат, ну так мы исполняем, и от места списания, так, в оправдании. А в чем тут трагедия? Мазаев, председатель Союза Баптистов, баллотировался к депутату в Государственную Думу. И все считали, что нормально. И чуть не прошел, братья и сестры. Когда он выступил на собрании кандидатов по Краснодарскому краю, то после его выступления решили, что больше никто не выступал, бесполезно. Когда его послушали, у него был такой ум, называли его русским Соломоном. Все поняли, что остальным там и разговаривать нечего. Собрали старейшины, решают, так что делать с Мазаевым? Продвигать туда. И один старик говорит: слушайте, если мы его продвинем в Госдуму, он же завтра министром станет. Но вы подумайте, он баптист. Куда его? Давайте снимем кандидатуру. Так, братья и сестры, старейшины сняли кандидатуру, а не церковь. Вот вам два пункта, которые зашли в духовную жизнь нашего баптистского братства. И вот такое посел и понимание произошло. И вот такое произошло влияние. Те на фронте, этот в Госдуму баллотируется. Если излагать суть вероучения, то излагать надо чисто. Абсолютно чисто. Одна какая-нибудь нечистота в святилище и священстве, Господь говорит: взыщу, накажу, поражу смертью. Вот если Ветхий Завет перебрать. Это все очень серьезно. Тут не может приблизить. Ну, один так, другой чуть-чуть так, иначе. Нет, братья и сестры, не так. Все должно быть очень строго и чисто. Поэтому мы не удивляемся, когда уже 17-й год пришел, Проханов первое, что сделал после революции. Давайте организуем христианскую демократическую партию воскресенье, с кадетами устроил там соревнования и прочее. Как их не поубивали, я не знаю. Меньшевиков перестреляли, они же набрали голосов больше, чем меньшевики. Но то Бог помиловал, могли перестрелять тогда всех баптистов. А вот такое понимание посеялось. Не очищались, не исповедовались, не выводили из святилища служения Богу вот эти вот пункты. И оно влияло, вот так мыслили или так поступали. Поэтому, братья и сестры, когда после 17-го года, то вот это христианско-демократические партии, то военный вопрос начали переигрывать, то служить в армии, то не служить в армии. То поверили в то, что действительно будет строиться социалистическое общество равенства, братства и свободы, и вообще коммунистическое светлое будущее. Братья и сестры поверили в это, к величайшей печали. И с властями начали заводить добрые контакты. Пришло время, когда представители власти сидели на братском съезде, на конференции, рядом с братом руководящим. Справа от брата руководящего. Как он туда попал? Чуть-чуть прошло время, в рядах делегатов съезда сидели чекисты, ОГПУшники. Уже не говорили. А потом мы с вами, так немножко листая, вот смотрите, что начало происходить. 1923 год. Государственный архив Омской области, начальник секретного дела Бауэр. Доношу, что намечено будет проведена в жизнь следующая работа. Выявлены группки баптистов по всей губернии, влить развитых членов комсомола под видом баптистов в скобках, которые будут вести работу по директивам обкома райкома партии для взрыва крышков изнутри. Значит, 23-й год. Чекисты, которые наблюдали за духовной жизнью баптистов, ну вот за ихними пониманиями, пришли к выводу, что если запустить комсомольцев, чтобы он притворился, покаялся, потом притворился, крестился, чтобы потом сделал так, чтобы молодежь махнула рукой, больше на собрание не ходила. И делали это. Я сижу, думаю, ну неужели члены церкви не могли отличить живого от мертвого? Ну он же точно был нерожденный свыше, он же притворялся. Ну да. И стоял перед церковью и плакал, доказывал, что я хочу принять крещение хочу. Но он же был мертвый в грехах. Неужели церковь не могла различить, он мертвый или он живой? Братья и сестры, уже не могла. И чекисты этот момент подсмотрели, что уж 23-го года уже можно засылать. И засылали, и проходили. А дальше вот читаю там 23-й, 25-й год, а потом посылали опытных чекистов. И вот находим одну вот здесь информацию. Один чекист разводил церковь 700 членов. А потом стали продвигать чекистов в руководящие, в пресвитеры, в ответственные, в руководство. И вот уже когда листаем историю 30-х годов, то вообще уже, братья и сестры, печальнейшее явление. 1930 год. Оставшиеся члены Союза Баптистов получили разрешение на его восстановление. Председатель Одинцов, два помощника, Доцко и Тимошенко. Приглашенных Одинцовым братьев, они не доехали, НКВД сняло их с поездов, а доехали Бондаренко и Колесников, которые сотрудничали с ГПУ. И пресвитерами были, и сотрудниками ГПУ, и все об этом знали. Так в это время Одинцов вызвал Винца Якова Яковлевича, еще другие братья, верных, которых он знал, можно посоветоваться, что-то решить. А их чекисты сняли поездов, не доехали, а эти два свободно доехали. И Одинцов посмотрел на них и знал, что они же работают с чекистами. Ну, думал так, никуда не деться. Ладно, пусть уже мы их примем. А ну куда уже деться? Ну, настрой их двое. Если будем голосовать, то мы большинством голосов их передам, и наши решения пойдут в жизнь. Союз еще как-то просуществует. Но в этом жуду арестовали Тимошенко. Через год арестовали Доцко. Прошло еще несколько лет, арестовали Одинцова и расстреляли 7 марта 1938 года здесь, на полигоне Бутово. Там кости упали. Остались Бондаренко и Колесников, два открытых чекиста. Кто читал книгу Грачева «Виродовой бездне», такие четырехтомничек, он пишет, как они себя вели. Вели открытую разгульную ресторанную жизнь. Днем руководили Союзом, а вечером напивались и на пролетке с песнями ехали с ресторана домой. И не боялись, что верующие их увидят. Никто уже ничего не мог сделать, братья и сестры. И вот перелистываем страничке истории, у нас встает, братья и сестры, печальнейший вопрос. Как так произошло, что руководство, которое дал Бог в руки братьям, перешло в руки чекистов? Поэтому вот эта трагедия заставляет нас с вами раскапывать эти годы. Где упущение, братья и сестры? Потому что сохрани нас с вами Господь, сегодня где-нибудь что-нибудь не прободствовать. Может, кто-то не придаст значения вот этим проблемам. Может, кто-то скажет, да прямо уже будем перебирать каждую бумажку, каждое выражение. Да, братья и сестры, каждую бумажку, каждое выражение, каждую конференцию, заседание будем перебирать как на сито. Сохрани Господь, чтобы где-нибудь что-нибудь прошло. Почему? Потому что приведет к трагедии. А потом мы не удивляемся, эти Бондаренко Колесникова один раз перебрали немножко в баре и друг другу признали, что я чекист вообще, говорит, я не пресвитер, тот говорит, а я тоже. А утром, когда протрезвились, а по законам надо же доносить друг на друга, пошли друг на друга донесли. Ну, их обоих арестовали на Соловки, там расстреляли. Но выплывает личность Орлова, Михаила Акимовича. Ну, вам, наверное, кто в возрасте, эта фамилия более знакома. Вот я читаю цитату в Иродовой бездне. Орлов Михаил Акимович всей душой и телом предался органам МГБ, выполнял любое задание разведки и среди всех верующих пользовался незавидной репутацией. Так это Грачев, сам член церкви регистрированный, так он и отошел в вечность мне из Куйбышева, и сам пишет о нем. То я думаю, до чего же все это было открыто, если он о нем писал открыто и тоже не боялся ничего. А Орлов тоже никого не боялся. Никого не боялся. Ни верующих, ни неверующих. Вот такой был чекист, братья и сестры. И он начал формировать канцелярию на Маловузовском переулке 344 год. Без него никто не двигал ни рукой, ни ногою. Он и Андреев. А Андреев сотрудничал еще со времен царей с царской секретной полицией. Это был с молодости опытнейший агент, пожизненный агент. И вот они двое начали формировать руководство на Маловузовском переулке 3. Из кого? Карев только что отсидел 5 лет в тюрьме. А я поражаюсь, листая эти годы. Если служитель по указке Сталина отсидел в тюрьме, он больше никогда не имел права быть пресвитером. А как он через 5 лет и попал прямо в руководство? Как он перешагнул запрет Сталина? Житкова вызвали ссылки с Магаданской области, ему 8 лет дали. Так он тоже по наказанию судебному имел право дальше быть служителем. Прямо в руководство попал. Как они перешагнули? Ну, естественно, напрашивается ответ. И вот с этих людей сформировалось руководство Малоузовский переулок 3. И первое, что они приняли в 1944 году, положение, что сформированное руководство объявляется руководящим органом. А до сих пор как было? До сих пор совещательным. Значит, раз в 4 года съезд, отчет перед съездом, переизбирается или доизбирается новое руководство, ставит задачу, идем дальше. Они все это перечеркнули и написали. Руководящий орган. Съезды теперь больше не были нужны. А зачем съезды? Они оттуда с Москвы пишут письмо к исполнению старшему пресвитеру, старшему пресвитеру району и по местному. К исполнению. А зачем съезды нужны? И вот они, братья и сестры, десятилетиями не переизбирались. А как их переизбрать, если съездов не было? А церковь, она боялась поднять голос, что он там чекист или еще что-нибудь. И вот так они закрепили, братья и сестры, вот эту государственную беду в лоне, в теле церкви. Поэтому мы, когда читаем их съезды, 63-й год, 66-й год, каялись за детей, за молодежь, стали пускать, отменили положение, инструктивное письмо, каялись, просили прощения. Хорошо, хорошо, братья и сестры. Но вот это самый главнейший корень. Не выдергивали, не каялись, из него не выходили. Понимаете, в чем беда, братья и сестры? С детьми легче была проблема. Там с молодежью, с оркестрами. Это второстепенная проблема. Но самую главную никогда не поднимали, не каялись и с нее не выходили. Вот в чем вся была беда. У нас первый час истек. Мы перейдем к сегодняшним дням. Вмещается, брат, сестры, то, что мы рассуждаем. Вот смотрите, я держу современное Толкование баптистского вероисповедания 1689 года. Это сейчас продается в христианских магазинах, которые сеть этих магазинов растет. Растет. И количество литературы растет. И хотим мы, не хотим, они возвращаются к прошлым столетиям, и мы возвращаемся к прошлым столетиям. Но вот жизнь так заставляет, братья и сестры. У меня есть это вероучение 689 года, правда, на румынском языке. Ну, там ничего такого еретического нет. Вон эти два пункта, правительство и военственный, есть. Это чисто баптистское вероисповедание. Там снова вся Европа заседала и опять выработала хорошее вероучение. Но эти два пункта обязательно присутствуют. И я когда встретился с современным толкованием, я удивился. Думаю, ну а что еще тут можно добавить нового? Ну вот послушаем чуть-чуть. Вы скажете, какое отношение политика имеет ко Христу? Ограничивать христианство духовной областью, значит в конечном счете разрушать его. Не только духовная область, а какая еще? И политическая. Так это современное толкование. То, что вчера мы с вами читали и пугались, оказывается, это еще только цветочки. И вот начинается вот это современное толкование. Смотрите, как хотят нас понемножку переучить. Значит, не мстите врагам, да? Для частного лица будет неправильно совершать мщение, но это будет правильным для общественного должностного лица. Берут вот это место, если тебе дали правую щеку, подставь левую. Ну, если ты рядовой член, то так и надо поступать. Но если тебе выбрали в мэры, то уже не так надо подступать. Не подставить левую щеку, а вызвать полицию и на всю катушку ему. И вот это переучивает нас. Все вот эти 15 лет так называемой свободы, братья и сестры, война никогда не заканчивалась. Она только повернулась немножко в другую сторону. Уже не идут на нас дубинками, с наручниками, с собаками. С вот этими вещами идут на наше понимание. Через радиостанции, через духовную литературу, через все библейские пути, вот эти докторские школы, поменять наш образ мышления. Понимаете, в чем суть войны? Плохо, если мы с вами 91-го года вздохнули и сказали, братья и сестры, все, свобода, будем есть, пить и веселиться, устраиваться. Братья и сестры, беда, если кто-то так понял годы свободы. А братья старшие говорят, да каждый год за все 45 лет был 60-й год. Никакое напряжение не снималось и война не кончалась. Это мы где-то сами ушли с линии фронта, для нас войны не стало. А она же так и продолжается. Вот если достать письмо Тульского горисполкома после взрыва, просим вам сочувствие, что вас взорвало, но вы не хотите менять линию? Все остальные конфессии, вот толерантность, сознание, сотрудничество с государством, считаем, что и вам было бы так хорошо. Еще кирпичи, еще занавески обгорело висят на этих самых, на заборах, а уже пришло письмо. Не хотите менять ваше понимание? Нет, не хотим. Ну, значит, дальше будет другое, третье. И вот эта работа на это направлена. Поменяйте ваше понимание. И вот смотрите, что пишет Роберт Пол Мартин, пастор Баптистской церкви, профессор богословия Пасторской академии Святой Троицы, это Нью-Джерси, США. Я должен обратиться к пастырям. Большинство из нас подтвердило свою верность вероисповеданию прежде, нежели мы были рукоположены. Братья, мы дали торжественное обязательство перед Богом ходить в единстве веры. Если мы не можем делать этого, я прошу вас уйти. Если мы не хотим этого делать, тогда мы не являемся более непорочными и свободны от нареканий, поэтому мы не годимся для служения. Вообще суровое вступление. Если вы понимаете иначе, оставьте вашу пастырскую должность и вообще освободите нашу церковь. Это пишет доктор богословия, который преподает служителям. Вот вам, братья и сестры, война или не война. Значит, каждый пастор, который там учится, и каждый богослов, чтоб по-новому понимал. А в нашем братстве другое понимание. И вот тут идет война за перемену пониманий. Понимаете, какая война? Искушение сегодняшний день, причем сильнейшее на международном уровне. Вот я держу в руках журнал «Евангельская вера». Знакомый журнал, голубенький. Взял только один номер ради интереса проанализировать. Ну, вот здесь статья за Митко Матеева, за ужасы его, которые пережил в те годы в лагерях коммунистических. Ну, их кидали в яму с крысами по 100 человек, вытаскивали половину живых, половину заедали крысы. Ну, ужасы здесь пишет. Такие ужасы, что вздрагиваешь. Сохрани Господь такое, чтобы снова повторилось и так далее. И тут же сразу идет следующая статья. Достоевский, пророк 20 века. Думаю, какая взаимосвязь страдания христиан с Достоевским. Несколько лет тому назад Солженицын в своей речи на церемонии вручения Нобелевской премии сказал, что в 19 веке не было никого, кроме Достоевского, кто бы высказался о тоталитарных режимах предстоящих столетий с такой поразительной ясностью. Снимает уже Маркса с пьедестала. Ничего не получилось. Не победили церковь ни Марксом, ни Энгельсом, ни Лениным. Ставят Достоевского. Почему? Это он пророчествовал, что будут тоталитарные режимы. Слово «тоталитарный» понятно, братья и сестры. Ну, диктаторские там. Сталин, Бростито, кто там еще, Чаушеску и так далее. Это журнал «Евангельская вера». Или это «Вестник демократии»? Я сам себе ставлю вопрос. Что это за журнал? Значит, усиленно сеять сейчас семьи, чтобы мы с вами поверили, что демократия, она никогда больше не повторит вот эти вот дубинки, тюрьмы, лагеря. Не переживайте, поверьте в демократию. Какую, братья и сестры, хотят, чтобы мы с вами поверили в демократию? Вот недавно пришлось беседовать с молодежью там, в Белоруссии. Ну, за гонение, за все. Один братик подходит на перерыв и говорит: брат, неужели вы считаете, что современное цивилизованное общество позволит себе повторить те гонения, которые были при коммунистах? Написано в Писании: меня ненавидели, и вас будут ненавидеть. Ну, как написано, я так вам и проповедую, и могу только аминь сказать. А что я могу добавить за цивилизованное общество и прочее? Ну, в Евангелии же так сказано. Америка, братья и сестры, вот эта загадка многих столетий. Давайте хоть чуть-чуть попробуем с вами. Там 1950-60-е годы родилась эта Америка, кроме баптизма, она родила еще учение, которое называется гражданская религия. Но это целая отдельная тема, целое отдельное учение. Какова ее главная суть? Ну вот давайте послушаем немножко. Первое. Существует Бог. Ну, аминь, нормально. Второе. Его волю можно узнать посредством демократических процедур. Третье. Америка – важнейший посредник Бога в истории. А что Америка? Это, братья и сестры, не мои выводы. Это я взял из американских документов богословов их. Американцы видят себя избранным народом Божьим. Да что только они избраны? Бог их привел в межлежащую за океаном землю обетованную, который несет свет народам, распространяет весть о демократии в качестве спасительного учения, которое приведет человечество к свободе, процветанию и счастью. Ну, вот так кратенько, братья и сестры. Вот это основная суть учения гражданской религии. Родила эту вещь Америка и насаждает ее по всем баптистским институтам, вот колледжам, распространяет вот по Европе, везде. Здесь вот сеть эти богословских школ, там вот этому учат. То, что наше братство публикует, ни единого слова. А вот это самым широким фронтом. Поэтому вы не удивляйтесь, когда вот признаки гражданской веры. Общественные американские лидеры, они всегда говорят слово «Бог». Национальным флагом покрывают все гробы. Это знак, что этот человек пошел только в рай. Вот такого флага в ад не может пойти. Ну, на любом долларе написано «Мы верим в Бога». По-английски, на долларах надпись. Я не удивляюсь, когда вот беру, например, вот эту, как ее назвать, газету, верующую, неверующую, это газета адвентистов, и пишут за Джорджа Вашингтона его слова: «Когда мы усердно исполняем обязанности хороших граждан и солдат, мы ни в коей мере не можем пренебрегать высшими религиозными обязанностями. Наивысшим восторгом для нас является довершить наш образ патриота еще более выдающимся образом христианина», писал Джордж Вашингтон в своей работе «Общие указания войскам Вэлли Фордж». Вот вам, братья и сестры, два пункта 400 лет назад, и вот сегодняшняя газета, и те же два пункта. Джордж Вашингтон президент, самый верующий, и он войскам дает указания. То же самое. 400 лет ничего не изменилось. Как зашли в жизнь протестанты эти два пункта, так ходят и поселяются, живут по сегодняшний день. Мы, наше братство, можем засвидетельствовать, что мы от этих двух пунктов свободны. Возьмите наши маленькие, тоненькие вероучения, которые ни вида, ни величия не имеют. Почитайте последнюю страничку «Церковь и государство». Что там написано? Читаешь, и так радостно, приятно на сердце. Чисто и свободно. Никакой путаницы, братья и сестры. Если мы с вами не разберем вот этот американский эксперимент, где там праведно, где неправедно, где свобода, где не свобода, то потихоньку они, проведя эксперимент над сегодняшними верующими, завтра принесет эту систему нам с вами на голову. Такой же образ жизни сделает, чтобы бегали за долларами, такие же дома благоустроены, хлеб будет. Но только нас с вами потом спросят лет через 20, вы регистрированы или нет? Мы скажем, наверное. И все. Зачем дальше гонения? Гонения уже не нужны. Это уже наше поражение, а их не победа. Вот почему вот эти вопросы надо сегодня раскапывать, братья и сестры. Вы понимаете, как это важно? Чтобы в один день с полной ясностью встать и сказать, это кесарево, а это Божие. А вот здесь путаница, надо ее разбирать. И это надо у Господа выпрашивать свет и открывать Писание, открывать вот эти все документы, чтобы разобраться с этими вещами. Иначе мы с вами вот так молча потихоньку будем заведены в вот эту американскую систему понимания. И все, нас оставят, скажут, поздравляем, вы свободные. А мы оглядываемся вокруг, что-то непонятное, какая-то свобода. То ли свобода, то ли не свобода. Братья и сестры, Христова свобода должна быть ясная и четкая. Без доумалчивания, там, добавлений и рассуждений и так далее. Свобода и все, вот аминь, мы свободны и чисты. Потому что перебираем эти документы, чем дальше, тем страшнее. Вот смотрите, Турчинов, его фотография, баптист украинский, диакон церкви. И вот корреспондент заходит к нему в кабинет и пишет. В кабинете первым делом бросается в глаза коллекция стрелкового оружия, в которой 4 немецких и советских автомата времен Великой Отечественной войны, винтовка Мосина со штыком и сабля. Также наш корреспондент заметил на полках 15-20 экземпляров Библии. Турчину по расповеданию баптист, к тому же еще и проповедник. Вот это ужас сегодняшних дней, братья и сестры. Ну, скажете, да это там временное явление, ошибка, его уже сняли. Так другой документ вот держу в руках. Председатель баптистов Латвии Янис Шмидц возглавил комитет по безопасности Латвии. И все верующие протестантские вероисповедания сказали, что для этой должности лучше всего подходит только баптист. Другой стал там министром по детям, по семьям и так далее. Пробуем теперь немножко обнять вот нашу сегодняшнюю беседу, где начали мы с одного маленького пунктика, там 400-летней давности. А вот так немножко отслеживаешь, что значит пропустить в духовную жизнь церкви вот эти вещи, и что может потом вырасти. Ну вот эта информация вам знакома, Олег Оскаленок проводит беседы с юношами верующими, и он тут пишет, давайте как в Америке, все верующие идут и все стреляют. И вот хотят добиться, чтобы тоже так было. Корреспондент удивляется, задает им вопрос. Должен ли христианин подчиняться приказу во время войны? Что делать, если ему приказали стрелять? Выполнять приказ. Окажись, я в такой ситуации буду молить Бога, чтобы винтовка в их руках не дрогнула. И вот мы с вами перебираем вчерашние дни. Папство, государство, инквизиции, казни, кровь лилась. Ну да, страшное дело. Теперь, ну все уже, страшные времена Средневековья кончилось. Сейчас баптизм, а если демократический, то вообще это уже тихо и мирно. Не, братья и сестры, будут молиться Богу, чтобы винтовка не дрогнула. Понимаете, в чем беда? Какую нам с вами сегодня нужно хранить перед Господом, братья и сестры, чистоту? Какую чистоту? Вот, дорогие наши братские листочки, вот, сторожа наши, которые день и ночь над нашим путем, над нашим состоянием, над каждым нашим шагом, братья, бодствуют, молятся, анализируют, выверяют каждый шаг. И вот братья пишут, как мы нуждались по нашей общей ответственности, в общебратском участии защиты библейского принципа независимости церкви, что при постоянном разъяснении Совета Церквей должно было стать длительным воспитательным процессом в деле освобождения сознания Божьего народа от бремени неверных представлений, доставшихся нам в наследство от прежнего неевангельского уклада церковной жизни. На это ушли годы. Вот так 45 лет подряд братья то в листках, то в журналах хотят объяснить, чтобы мы с вами научились, что такое свободное, чисто независимое хождение перед Богом. Поэтому вы не уставайте, когда в каждом очередном номере братья снова что-то повторяют. Вот только братство нас научит правильно в этой школе. Так уж, поверьте мне, немножко из личного опыта пришлось мне быть, и там на занятиях пробыло где-то месяца 2.5, сказал, братья, уберите меня оттуда. Я чувствую, я начинаю меняться. И я выехал оттуда, вздохнул, сказал, братья, больше мне туда не посылайте. Я поменяюсь там. Сам по себе чувствуешь, что меняешься. И были в этих библейских институтах, и имели с ними встречи. И в свое время встречались с миссионерами, если начинать перечислять, какие страны, начинать Японии, Австралии, Индии, да, Германии, там Англии, вот это все Европе. Мы неделями дискуссировали все вопросы, вот как у вас, как у нас, как вы понимаете, как мы понимаем. Для меня вот это все яснее ясного дня. И я не удивляюсь, когда мы приехали один раз в Бухарест, посетили большую церковь, там 1200 членов, зал такой полный собрался. А там баптистская церковь, там поднимаешься кафедры, потом поднимаешься еще ступеньки такие, три большие красные кресла с такими высокими спинками. А он взял меня, да еще посадил в центральное кресло, как гость. Сижу как император, посматриваю вниз и молюсь Бога. Говорит, тебе 40 минут, рассказываю о братстве. Ну, слава Богу, рассказали мне о братстве, разобрали они журналы, каждому досталось по журналу, довольны и разошлись. Ну, журнал переведен на румынский язык, «Вестник истины». Потом мне пастор говорит, пойдешь вот на обед вот с этой женщиной. Она говорит, одинокая, живет. Я говорю, то сам не пойду. Водителя, подруг пошли вдвоем. Ну, смотрю, она еще взяла какую-то сестру. И там недалеко, вроде рядышком, мы так пришли, познакомились. Она работала переводчицей 40 лет в баптистском управлении. Очень хорошо знает русский, румынский, английский, и знает Карева, Житкова, знает и какой не кофе любит, и шоколад, все знает. И подавала там, и ездила. Я уже с водителем говорю, слушай, если она 40 лет проработала там переводчицей, она не только переводчица. Молись Богу, что мы, потому что я чувствую, мы попались тут как в капкан. Сейчас, говорю, начнется что-нибудь. Ну да, подает обед, пьем и кофе. Первый вопрос. Вы, братство Совета Церкви, что будете делать, когда Молдавию присоединят к Румынии? И я удивился, думаю, для того, чтобы оторвать кусок братства, вы пойдете на присоединение Молдавии к Румынии. И пойдут на это, братья и сестры. Будут не такие вещи делать. Лишь бы только вот мы поменялись, думая, что потом Румынский Баптистский Союз проглотит наш такое неграмотное, немощное молдавское братство. Я ей говорю, выйдет огонь из Молдавии, пожрет всю вашу Румынию. Так написано. Второй вопрос. Вы бы не хотели идти учиться в Баптистский институт? Я говорю, ну я вот говорил проповедь. Ну я румынский знаю отлично. Я что-то сказал не так? Или неправильно растолковал Библию? Нет, вы все правильно растолковали. Но тогда... Что вы хотите? Зачем, чтобы я шел учился? Мне уже за 50, а вы же принимаете только до 35. Мы вас примем как исключение. Братья и сестры, почему? Потому что через год оттуда выйдешь с вот таким пониманием. Ну, зайдешь с таким, а выйдешь с вот таким. И это, братья и сестры, правильно. Вся эта система отработана, отшлифована до того, чтобы ты вышел с другим пониманием. И не считайте, своей цели добились. Поэтому будем благодарить Господа, братья и сестры. Нам время уже помолиться. Тут еще стопочка документов есть, да еще есть, и дома еще есть. Но мне хотелось, чтобы вот так мы с вами поняли, какое нам с вами бесценное духовное наследство дал Бог в нашем братстве. Какой дорогой сердцу духовный опыт. Ни в какой книжке, ни в каком христианском азии, ни в каком институте этого вы не услышите. То, что звучит с страниц нашего братства. Бесценный духовный опыт. Как бы хотелось, чтобы мы его оценили, в сердце своем собрали, молодежи передали. И еще потому нужно изучать его, что он поможет нам с вами сегодняшние дни устоять. Какие непростые дни мы живем. Я вот держу в руках тут два документа. Один съезд Русского Союза, Евангельских Христиан Баптиста, это в конце июля был под Брянском. А второй... То, что городит харизмат Ледяев. Я ложу рядом, сверяю документы, похожие. Этот говорит за мировое пробуждение, и эти говорят. Этот говорит, что дальше Евангелие пойдет через телевидение, через средства массовой информации, и наши баптисты так говорят. Эти говорят, что надо засылать христиан во все правительственные должности и коридоры, и эти так говорят. Братья и сестры, мне стало страшно. Ну ладно, харизматы у них уже, мышление какое-то там, еретическое, вот, неправильно испорчено. Но это же наши братья-баптисты, почему в одном тоне вы говорите? Братья и сестры, еще пройдет год, два, три, пять, вообще все в один тон заговорят. Только у нас останется другой тон. Так оно будет. Мы очень одиноким останемся. Тесно нам будет. Но принимая этот братский опыт к сердцу, Бог поможет нам с вами не только устоять, но и победить. Во славу нашего Господа. Аминь. Помолимся.